Здравствуйте, с вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Еще пару недель назад я надеялся, что слово «коронавирус» в моей программе больше не прозвучит. Зря надеялся. Заболеваемость со второй половины прошлой недели снова растет, причем темпами, которые заставляют думать о начале четвертой волны. Хуже того, по числу смертей за сутки в минувшую пятницу Россия побила очередной антирекорд. Тогда всего за день от болезни умерли 828 человек. В лидерах, как обычно, Москва. С чем я хочу персонально поздравить столичного мэра Сергея Семеновича Собянина. Летом он затеял шумную кампанию, которая должна была заставить бизнес вакцинировать своих сотрудников. К кампании присоединились другие регионы. В стране начался большой переполох. Уж очень жесткими и нереалистичными были требования. Предприниматели пытались договориться и установить разумные временные рамки вакцинации. Власти сначала эти предложения игнорировали, а потом, в середине августа, когда до выборов оставался месяц с хвостиком, Собянин предпочел отпраздновать очередную победу над коронавирусом и во всеуслышание объявил: предприятия с вакцинацией сотрудников справились. Поставленных целей достигли. В остальных российских регионах та же картина. Кампанию власти быстренько свернули и переключились на выполнение политической задачи – обеспечить партии власти конституционное большинство в Государственной Думе. Обеспечили. Молодцы. Вот только в Москве по-прежнему привито всего около 40% жителей, а в среднем по стране меньше трети. Вообще, концепция борьбы с коронавирусом изменилась буквально за последний месяц. Теперь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков недавно заявил, что введение нового локдауна даже не обсуждается. Региональные власти, дескать, сами управятся. Ну вот хотя бы для приличия, ну пообсуждали бы, ну рекордное количество смертей как-никак. Но нет, сами. Начальник Пескова Путин хоть и привит, а сидит в самоизоляции и может себе это позволить. У него никакого начальства нет и за прогулы никто его не уволит. Остальные же как хотят. Есть дела и поважнее. Санкции, Эрдоган, Северный поток. На эти темы я собираюсь сегодня говорить. Но не мог не сказать того, что сказал. Простите за длинное вступление. Напомню только про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги на кризис. Как «Газпром» хоронит нефтяную эру? Деньги на еду. Куда делась сезонная дефляция? Деньги и санкции. Кого коснутся новые американские ограничения?
Начну с самого, на мой взгляд, важного из того, что сейчас происходит. С энергетического кризиса, который медленно, но верно накрывает Европу. И, судя по всему, в границах Старого Света оставаться он не собирается. Уже в ближайшую пятницу, 1 октября, в Европе официально начинается зимний отопительный сезон. Однако, по данным Европейской ассоциации газовой инфраструктуры, хранилища в ЕС и в Великобритании, заполнены менее чем на 3/4. Это самый низкий уровень за последние 10 лет. А если еще и зима будет холодной, газа может просто не хватить. Хуже всего обстоят дела в Австрии. Там резервуары заполнены едва ли наполовину. Да и в соседней Германии все не намного лучше. Напомню, именно она – главный покупатель российского газа и главный же защитник Северного потока. В хранилищах крупнейшей экономики Европы примерно 2/3 необходимого для их заполнения газа. Дефицит топлива привел к практически вертикальному взлету цен на газ. Стоимость 1000 кубометров вплотную приблизилась к 1000 долларов. Одна из основных причин сложившейся ситуации – упорное нежелание «Газпрома» увеличивать объем прокачки топлива через территорию Украины. Это дало повод европейским и американским политикам обвинять российскую компанию в том, что она намеренно дестабилизирует ситуацию на европейском газовом рынке в преддверии запуска второй ветки «Северного потока». Группа депутатов Европарламента инициировала расследование в Еврокомиссии, последний главный исполнительный орган ЕС. Депутаты считают, что «Газпром» использует ценовое давление для того, чтобы получить разрешение на запуск нового трубопровода до одобрения регулирующих органов Германии и ЕС. Похожую оценку дал и старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. В «Газпроме» же обвинения назвали абсурдными. Компания в этом году увеличила экспорт газа в Европу. Тут, правда, надо учитывать, что сравнивать в «Газпроме» экспорт газа с провальным прошлым годом, когда из-за теплой зимы и накрывших Европу локдаунов потребление газа там драматически снизилось. Но это так, ремарка. «Газпром» рост цен объясняет сразу несколькими факторами. Во-первых, по мнению российского газового гиганта, во всем виноват холодное начало нынешнего года, восстановление европейской мировой экономики, а также повышенный спрос со стороны азиатских стран. Из-за последнего экспортеры сжиженного газа перенаправили свои потоки в Азию. Но тут еще можно было бы добавить, что спрос на газ во всем мире растет еще и благодаря борьбе с глобальным потеплением. Из всех углеводородов именно это топливо наименее вредное с точки зрения выбросов парниковых газов. Так что многие страны рассматривают газовую энергетику как переходный вариант от угля и нефти к возобновляемым источникам. Все это так. Но факт остается фактом. Газ у «Газпрома» есть, но он придерживает его для второй ветки «Северного потока». Я не собираюсь сейчас давать моральную оценку происходящему. Тем более, что формально компания все свои обязательства перед Европой выполняет. Тут придраться сложно. Гораздо важнее понять, каким могут оказаться последствия происходящего. Ситуация все больше напоминает энергетический кризис первой половины 70-х годов прошлого века. Тогда цены на углеводороды взлетели из-за эмбарго арабских стран на продажу нефти странам, которые поддержали Израиль в арабо-израильском конфликте. В развитых странах начался дефицит топлива. Первое время казалось, что экспортеры сырья вытащили счастливый билет. Словосочетание «арабский шейх» стало синонимом фантастического богатства. Советский Союз именно тогда стал мировой сверхдержавой. Президент США, в свою очередь, Ричард Никсон, прекратил обмен долларов на золото, а потом и вовсе заявил, что его страна способна печатать доллары быстрее, чем арабы повышают цены на свою нефть. В результате капиталистический мир накрыли экономическая депрессия, инфляция и безработица. Вот только в СССР, именно тогда начались годы застоя. Да и не только в СССР. Развитые страны вынесли из кризиса энергосберегающие информационные технологии. Начался период миниатюризации. Она, помимо прочего, позволяла экономить ресурсы. И уже к середине 80-х экспортеры сырья безнадежно отстали в глобальной технологической гонке. А в начале 90-х страна, на которую совсем недавно равнялось все прогрессивное человечество, вдруг оказалась одной из самых бедных в мире. И вчерашние противники по холодной войне слали сюда гуманитарную помощь, чтобы помочь России избежать голода. А еще через некоторое время появилась теория о сырьевом проклятии, на которую так любят ссылаться наши чиновники всякий раз, когда падают цены на нефть. Сейчас, похоже, нас ждет повторение тех событий. Причем произойти все может гораздо быстрее. Хотя бы потому, что нефтяной шок 70-х стал полной неожиданностью даже для тех, кто его устроил. А в нынешний нарождающийся энергетический кризис стартует в разгар энергетического же перехода, который, наконец, заметили даже российские чиновники. Глядя на дорожающее сырье, развитые страны продолжают печатать деньги. Параллельно ускоренными темпами будет развиваться возобновляемая энергетика. Для этого сектора экономики высокие цены на энергоносители – лучший экономический стимул. То же самое можно сказать и про электротранспорт. Будет этому всему и политическая поддержка. И все, что сейчас происходит, прекрасная иллюстрация к старому европейскому тезису. Зависеть от поставок российских, арабских или венесуэльских энергоносителей опасно. Энергонезависимость, видимо, выйдет на первый план уже в западной системе приоритетов. Стрессовый для России сценарий ускоренного энергетического перехода, которого так опасается Минфин, практически предопределен. Вот только финансовое ведомство готовится к негативному сценарию, откладывая в резервы иностранные валюты. Это абсолютно бессмысленно. Просто потому, что эти деньги пролежат мертвым грузом и в конечном итоге обесценятся. Как обесценятся и нынешние прибыли «Газпрома», «Роснефти», «Новатека». Но пока эти деньги есть у путинской команды, крепнет иллюзия, что позволить на них можно все, чего душа не пожелает. И арабские, и арктические проекты, и освоение Восточной Сибири – это все мы тоже уже проходили полвека назад. А потом рассчитанные на десятилетия мегапроекты стали для страны обузой, которая только ускорила ее развал. Что же касается развитых стран, их ждет высокая двухзначная инфляция. А возможно и разрушительный финансовый кризис. Один из тех, что потрясает основу. Особенно если ведущие центральные банки всерьез начнут бороться с ростом цен. Но уже сейчас все больше экономистов говорит о том, что обесценение денег – наименьшее из зол. По крайней мере, оно решает проблему глобального долга. Вслед за остальными будет обесцениваться и рубль, который в постсоветские годы никогда не был самостоятельной валютой. А в советские валюты это полноценной не являлся. Не исключено, что раскручивание инфляционной спирали уже началось. Так что переходим к тому, как дорожают продукты. Все же давно привыкли к сезонному снижению цен на овощи и фрукты в августе-сентябре. Производители собирают урожай и продают подешевле, чтобы сэкономить на хранении. Однако нынешний год – исключение. По данным Росстата, в сентябре плодовочная продукция в России начала дорожать. Особенно сильно растут цены на огурцы и помидоры. С 14 по 20 сентября цены на помидоры выросли в предыдущей неделе на 7,9%. На огурцы на 7%. Подчеркну, это не годовая инфляция, это рост цен за неделю. На процент подорожала даже картошка, которую в сентябре активно копают дачники и огородники. В Минсельхозе все объясняют неурожаем, непогодой, более ранним переходом на тепличный способ выращивания овощей, но дорожают и другие продукты. Яйца, куриное мясо, да и про гречку, цена на которую перевалила за 100 рублей, я совсем недавно рассказывал. В правительстве, понятное дело, рост цен заметили. Не могли не заметить после тех взбучек, которые устраивал им Путин на совещаниях с кабинетом министром в начале этого года. Первой, как обычно, среагировала Федеральная антимонопольная служба. Она потребовала от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены в Московской области. Речь о хлебе, муке, свинине и курах. На исполнение дано 10 дней. Разбираться с тем, что происходит в подмосковных сетевых магазинах, отправился наш корреспондент Артем Радыгин.
Год неурожайный, импорт подорожал, рубль обесценился. В общем, снижение цен на еду этой осенью нам не ждать. Мы сравнили цены на базовые продукты питания в крупных торговых сетях Москвы и даже Подмосковья. Оказалось, разница несущественная. Цены на муку, масло, хлеб, крупы в области не отстают от московских. Иногда в Москве цены даже бывают ниже. Вот, например, батон хлеба в Подольске за 66 рублей. А вот такой же, но за 49 в Москве. По словам производителей сахара, в этом году сахарная свекла, хоть ее и посадили больше, из-за плохой погоды не уродилась. Поэтому средняя цена за килограмм сахара на 11 рублей выше, чем годом ранее. Из-за неурожая подсолнечников литр растительного масла за год подорожал почти на 25 рублей. Сезонные овощи и фрукты тоже подорожали. Килограмм яблок теперь 60 рублей, на 6 рублей дороже, чем весной этого года. Килограмм картофеля в московских супермаркетах в среднем стоит 18 рублей. Годом ранее, по данным Росстата, он стоил 25. В Подмосковье же килограмм картофеля в сетевых магазинах стоит от 32 до 40 рублей. Зато дешевле помидоры. 109 рублей в Подмосковье против 119 в Москве. В прошлом году килограмм помидоров в Москве стоил около 80 рублей. Сколько Минсельхоз не пытался сдерживать рост цен на мясо, цены все равно поднялись. Если в прошлом году куриную тушку можно было купить по цене 182 рубля за килограмм, то сейчас такая же тушка стоит 240 рублей за килограмм. По словам производителей, мясо дорожает, потому что подорожал корм, а корм вырос в цене из-за того, что плохо выросли крупы. По этой же причине подорожала гречка. В некоторых магазинах Москвы и Подмосковья 900 грамм гречневой крупы стоит от 70 до 155 рублей. В некоторых категориях Подмосковье обходит по ценам Москву. Например, импортные фрукты. Килограмм апельсинов в Москве стоит 119 рублей. Килограмм таких же апельсинов в Подмосковье на 11 рублей дороже. Антимонопольная служба обратила внимание на отличие цен в подмосковных пятерочках и магнитах от своих же магазинов в Москве. По словам ведомства, продуктовые сети завысили цены в некоторых районах из-за того, что рядом нет магазинов-конкурентов. Антимонопольная служба потребовала, чтобы владельцы магазинов в Подмосковье снизили на 10% цену на хлеб и муку. Но, по словам пресс-службы «Пятерочки», речь в этом указании шла только о нескольких магазинах в пригороде Клина. В других магазинах ведомство снижать цены не требует. В остальном Подмосковье цены 84 и 104 рубля за 2 килограмма муки почти не отличаются от московских 99 рублей за тот же вес.
А теперь, как это ни парадоксально, немного о политике, которая имеет непосредственное отношение к теме дорожающих в России продуктов. Есть в России ведомство, которое помогает Министерству иностранных дел проводить жесткий внешнеполитический курс в отношении стран, требующих жесткости. Называется это ведомство «Россельхознадзор». Грузинские и молдавские вина, украинские конфеты, белорусские яйца и молочные продукты, наконец, турецкие помидоры начинают вдруг представлять собой особую опасность для российского потребителя. Стоит властям этих стран сказать или сделать что-то такое, чему в Кремле не рады. В конце прошлой недели Россельхознадзор выявил случаи заражения томатов, поставляемых из Турции, вирусом коричневой морщинистости. Один раз турецкие помидоры у нас уже запрещали, причем совсем недавно, в декабре прошлого года. По странному стечению обстоятельств, плодово-овощная продукция из Турции начинает чем-то болеть всякий раз, когда президент страны Реджеп Эрдоган либо заявляет что-то, что не признает аннексию Крыма, либо начинает в Сирии или Азербайджане поддерживать тех, кого не стоило бы поддерживать. Так случилось и на этот раз. Вот цитата из его выступления и не где-нибудь, а на Генеральной Ассамблее ООН.
«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар».
Вот стоило ему это все произнести, и уже на следующий день у турецких помидоров обнаружилась коричневая морщинистость. По счастливому стечению обстоятельств в Турции оказалась продюсер этой программы Альбина Кириллова. Она и отправилась на местный рынок искать у томатов коричневые морщины.
22 сентября Эрдоган, выступая в Нью-Йорке, заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма. А за три дня до этого, 20 сентября, МИД Турции заявил, что не признает итоги выборов в Государственную Думу на территории Крыма.
«Это сделано ради прочного мира в регионе, и мы поддерживаем любой положительный шаг в этом направлении, включая Крым, аннексию которого мы не признаем. Мы придаем большое значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины».
В ход пошли помидоры. Россельхознадзор сразу нашел в турецких фруктах бурую манилиозную гниль, а в турецких помидорах – вирус коричневой морщинистости. Этот вирус нашли в Израиле еще в 2014 году. С тех пор случаи заражения вируса коричневой морщинистости фиксировали в Европе, на Ближнем Востоке и даже в Северной Америке. Вирус передается механическим путем во время обработки растений и транспортировки через зараженные инструменты, руки, одежду, почву и непосредственно от растения к растению, так как вирус очень устойчив. Он может распространяться и опылителями, такие как пчелы и шмели. Вирусные помидоры покрываются желтыми и коричневыми морщинистыми пятнами. Никаких известных воздействий вируса на здоровье человека зафиксировано не было, однако вирус может вызвать от 30 до 70% потери урожая. Как отмечают эксперты, против вируса коричневых морщинистых плодов томата нет эффективных способов защиты. Скорее всего, придется уничтожить весь урожай, но еще может помочь встреча двух лидеров стран Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которая намечена на 29 сентября. Тем временем помидоров в Турции много, и они все турецкие. Маленькие, большие, плохие или хорошие. Самые дешевые я нашла за 20 рублей килограмм, самые дорогие стоили 150.
В целом цены на продукты в Турции похожи на московские. Но кажется, что тут дешевле, чем в Пятерочке. Килограмм курицы стоит примерно 150 рублей, говядина около 500. Картошка за килограмм 30 рублей. В общем так, если приготовить ужин из курицы, картошки и овощей на семью из 4 человек, то это будет стоить примерно 450-500 рублей.
И еще одна маленькая деталь. В четверг, 23 сентября, правительство выдало отрицательное заключение на законопроект, который должен был возобновить индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. В бумаге, полученной из правительства, говорится, что индексация пенсий потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Удивительное дело. А источник этих средств авторы законопроекта не указали, так что до свидания. И придется работающим пенсионерам, как видимо, на помидорах экономить. И отнестись к этому они должны с пониманием. Времена нынче непростые, враг у ворот. Новые американские санкции вот-вот коснутся высших должностных лиц в стране.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
Ночь на 24 сентября Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет страны. А в нем, в этом оборонном бюджете, новые санкции в отношении России. Причем самые жесткие за все постсоветское время. Во-первых, законопроект предусматривает запрет на покупку российского госдолга на вторичном рынке. Это именно то, чего так давно боялся российский Минфин и от чего в последние два года он занимал безо всякой на то необходимости, где только можно. Во-вторых, в законопроект вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. И каких россиян? Во главе списка премьер-министр Михаил Мишустин. За ним пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фигурируют там бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов. Нашлось место и главному редактору телеканала «Раша Тудей» Маргарите Симоньян, а заодно и телеведущему Владимиру Соловьеву. Все они, по мнению конгрессменов, причастны к нарушению прав человека в России, а составляли список соратники Алексея Навального, Леонид Волков и Иван Жданов. Наконец, в-третьих, если законопроект примут, то санкции будут применены ко всем людям и организациям, причастным к строительству и функционированию газопровода «Северный поток-2». Это может несколько нарушить планы «Газпрома» со временем отказаться от транзита топлива через территорию Украины. Но для того, чтобы все это заработало, законопроект еще должен пройти голосование в Сенате, а после его должен подписать Байден. Так что пока фигуранты санкционного списка не слишком верят, что им грозит что-то нехорошее. Песков, например, назвал это внутрипарламентскими упражнениями, которые Кремлю пока комментировать рано. Российский фондовый рынок, кстати, тоже не особо отреагировал на прохождение законопроекта Нижней палаты Конгресса. Все пока увлечены европейским энергетическим коллапсом и потенциальными барышами «Газпрома». Однако не будем забывать о том, что процесс запущен, и какой бы длительной ни была процедура, есть все шансы, что она будет пройдена до конца. Кроме того, следует напомнить, что речь не о каком-то второстепенном билле, а об оборонном бюджете, так что специально тянуть с его принятием никто не будет. Я хочу напомнить, что многие из тех, кто уже находится в санкционных списках, тоже не верили, что это возможно. Напомнить о том, какие секторальные и персональные ограничения появились после аннексии Крыма, я попросил Анну Хламову. Анна, добрый день. Напомните, пожалуйста, самые яркие и драматичные эпизоды санкционной войны, которая идет последние 8 лет. 7, простите.
Да, Максим, здравствуйте. США ввели санкции против России сразу после аннексии Крыма в марте 2014 года. Почти сразу их поддержали в Евросоюзе, а также ряд других стран. В первый американский список вошли 11 человек. Среди них оказались председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, занимавший тогда должность вице-премьера Дмитрий Рогозин, помощник Путина серый кардинал Кремля Владислав Сурков, а также известный своими запрещениями инициативами сенатор Андрей Клишес и депутат Елена Мизулина. Через несколько дней список расширился, и в него попали еще 20 имен. Например, это спикер Госдумы Сергей Нарышкин, как он тогда был спикером Госдумы, глава РЖД Владимир Якунин и также бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий Борис Ротенберге и Юрий Ковальчук. Братья Ротенберге, в частности, в дальнейшем строили тот самый мост через Керченский пролив. Всем этим людям запретили въезд в США, а их активы там заморозили. Но самое главное, американским компаниям запретили иметь с этими людьми какие-либо деловые отношения. Кроме того, в черный список попал подконтрольный Ковальчуку Банк Россия с формулировкой «личный банк высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации». Не стоит путать этот банк с Центробанком, это другая вещь. Также под санкциями оказались 5 оборонных предприятий, мероприятий. И далее вводились все новые и новые санкции в ответ на действия России в Украине и в Крыму. Так, в апреле 2014-го в качестве реакции на обострение военного конфликта в Украине США запретили в России продавать в Россию оружие. А после трагедии с малайзийским Боингом в июле 2014 года США ввели первые секторальные санкции. Они коснулись Роснефти, компании «Новатек», государственных Внешэкономбанка и «Газпромбанка», а также ВТБ, Россельхозбанка. Далее в сентябре оказались в этом списке 5 энергетических компаний: «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». И таким образом уже в сентябре 2014-го, по данным РБК, санкции затронули более 90% российского нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу. Далее, в марте 2015-го санкции продлили на год, потом еще на год, потом еще на год, и черные списки физических лиц и компаний еще неоднократно пополнялись. В них попали практически все дочерние предприятия нефтедобывающих компаний, компании финансового и оборонного секторов. Что касается физических лиц, это представители власти аннексированного Крыма, лидеры сепаратистов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, глава Роснефти Игорь Сечин, лидер байкерского клуба «Ночные волки» по прозвищу «Хирург». И последний раз санкционные списки именно по этому поводу пополнялись в 2018 году. В них попали так называемый повар Путина Евгений Пригожин, директор Нацгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Олег Дерипаска, Виктор Виксельберг и другие. Но за последние 7 лет санкции вводились не только по поводу Крыма. Были еще также другие поводы, как отравление Скрипалей или попытки вмешательства в выборы в США.
Анна, спасибо большое. На этом время наше в прямом эфире подошло к концу. Я хотел еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.